Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро 89,67, доллар 73,22. Нефть Brent 51,29 и пара биткоин-доллар, сейчас скажу вам, 22 983 доллара 91 цент. А, нет, тут чуть-чуть изменилось, ну, примерно так. Это биткоинов за доллар. Все меняется в реальном времени, это так торгуется все у нас, да? Трубоукладчик «Северного потока-2» вновь сменил владельца, пишет Олег Металлика. Да, понятно, «Северный поток-2». Американцам не нравится, нам нравится, все такое. Я, наверное, не буду вас сильно переутомлять пресс-конференцией, да, президента по одной простой причине. Я думаю, что вы уже успели и посмотреть, и обсудить, и подумать, и прийти к выводам, и все такое. Может быть, только выделю яркие моменты какие-то. Ну, на мой взгляд, ярких моментов прямо таких сильно было три. Значит, первый — это Шнуров, второй — это вот иностранный журналист, забыл я, как его зовут, да и неважно, который говорит: а вы чувствуете ответственность за вот ухудшение отношений с Западом? Ну и журналистка Матч ТВ, которая решила, что вот надо у президента вот такие про Дзюбу спросить, ну, больше, видимо, не у кого, да, надо вот спрашивать у президента обязательно про Дзюбу, ведь он так важна эта тема сейчас, и стоит она так остро на повестке, что можно с ума сойти. Ну ладно, вот такая, да, экзотика, если говорить. Но на самом деле вопрос иностранного журналиста был острый, и ответ был довольно жесткий со стороны президента. Что касается Шнурова, то, ну, у меня есть, конечно, некое ощущение, да, и некие мысли на этот счет. Заключаются они в следующем. Сергей Шнуров не журналист. Сергей Шнуров не главный редактор, по факту. Сергей Шнуров, конечно, лицо канала, и канал как-то пытается, видимо, руководство на этом сорвать куш, хайпить, но лучше тогда Сергею не задавать вопросы, то есть чтобы он не задавал нигде вопросы, потому что он этого делать не умеет. Я видел, что была попытка острого вопроса, но, к сожалению, он не умеет задать вопрос. Вот для него, к сожалению, да, мне-то все равно в общем и целом, а для него, к сожалению, он не умеет формулировать вопросы, вот, и все это выглядело, как бы вам сказать, ну, нельзя сказать жалко, да, но все это выглядело пафосно, но никчемно. Вот и все. Соответственно, вот эти его вопросы там, значит, сначала шутка, значит, самый козырный вопрос про Навального я оставлю другим, ну и его отстебали полностью вообще. И журналист, который после него говорил, и, собственно, президент, и вот это, начинающий журналист Сергей Шнуров, молодой журналист Сергей Шнуров. Ну, зачем ему это надо, Шнурову, я не знаю. Он успешный исполнитель, он хороший шоумен, у него много денег, у него есть народная любовь, действительно, за его, ну, в кавычках, творчество. Я это творчеством не считаю, но я знаю, что многие считают, поэтому так и назову, да, за его творчество. Любят его как исполнителя. Но как журналист, ну, давайте говорить объективно, ну, не умеет. Ну, не умеет журналиста Сергей Шнуров. Ну, что теперь поделать? Соответственно, может, оно и не надо. То есть, есть же разные профессии, да, и каждый занимается своим делом. И когда человек вот так с кондачка начинает идти в другую профессию, может показаться, что это очень легко, а нет, есть свои условности, тонкости, определенный объем знаний должен быть у человека, умений, навыка, хитростей, да, которые вот Сергею, видимо, недоступны. К сожалению, для него. Ну, а может, и не к сожалению, может, ему и все равно. Так, а про ипотеку что сказал? Да как-то, не знаю, Шнуров окончательно себя закопал, пишет Крэд. Шнуров не может себя закопать. Шнуров не журналист, понимаете? То есть, если бы он был журналистом, и он задавал достаточно вот такие по форме глупые вопросы, да, на которые, очевидно, можно ответить, и еще ответить так, чтобы задающий выглядел полным идиотом, тогда можно было бы говорить, что он себя закопал. Но он себя не закопал, потому что он не журналист. Все это прекрасно понимают, и соответственно, делают на это скидку. Ему можно, в общем и целом, задавать такие вот глупые, неподготовленные вопросы, на которые он получает там три пощечины в ответ и сидит дальше, обтекает. Ну, все понятно. Захотелось, ну, пожалуйста. Он же артист. Он же артист. Как артист он, я думаю, ничего не потерял. И я думаю, что и в дальнейшем не потеряет вот от того, что он не умеет задавать вопросы. Ему и не надо их уметь задавать. А, другое дело, что у нас есть люди, в руках которых, да, вот чисто финансово, каналы какие-то, да. И у меня, может быть, к этим людям вопрос. Вы зачем ставите на должности, на которые нужно ставить людей, имеющих определенный опыт, людей, которые этого опыта не имеют? Вы просто рисуетесь или что? Ну, зачем вы это делаете? Ну, я понимаю, что да, хайп, да, ясно, но все-таки главный редактор — это главный редактор, у него должна быть специальная подготовка в этом смысле. Ну, а это все выглядит как, ну, клоунада. Ну, вы хотите быть смешными? Ну, хорошо. Хорошо, но я думал, что смешными хотят быть ребята с ТНТ, потому что у них задача такая — быть смешными все время. Оказывается, нет, вот RTI тоже хочет быть очень смешным каналом. Ну ладно, пускай. Мы все вместе посмеялись. Что же они заранее вопросы не готовят, не репетируют, как спросить? Я думаю, что вопрос заранее был простой, на самом деле. Подготовлен он был редакцией, о чем Шнуров сказал сам почему-то. Хотя какой главный редактор, если ему редакция готовит вопрос, что сам он не знает, что спросить? То есть это тоже о многом говорит. Ну ладно, редакция ему, скорее всего, подготовила вопрос вот про русских хакеров. И, соответственно, сейчас вот русские хакеры вмешивались, не вмешивались, там что-то такое. А вот форму, я думаю, он выбирал на ходу сам. Ну и две шутки, которые он сочинил тоже на ходу. Это его творчество. В общем, и в целом было бы смешно, если бы не здесь и не в это время, не в этой компании, а где-нибудь за столом, может быть, да, там под соленый огурец так вот пошутить. Это было бы, наверное, прикольно. А так в целом получилось как-то бледно. Помнится, мне Шнуров давал интервью Дудю, и там его Дудь спросил, а когда он окажется перед Путиным, что он у него спросит? Он ответил: хватит, а по факту задал другое, пишет Алекс. Ну, что лишний раз подтверждает, что люди, которые приходят к Юрию на интервью, довольно часто в этом интервью рисуются, понимаете? Есть у нас же сейчас звезда современности Ивлеева такая, вот, у нее и ТЭФИ там, и все такое. Она же, вообще интересный вопрос у нее к президенту, у Дудя-то был. Я это прекрасно помню, я прям запомнил для себя. Мне понравилось. Это все просто тиражировалось в интернете активно, кусочком этим. Я очень жду встречи этой замечательной девушки с президентом и посмотрю, как она задаст ему тот вопрос, которым она рисовалась у Дудя. Короче говоря, дешевые понты, они в реальности потом разбиваются о жизнь, понимаете? То есть они разбиваются вот об эту как раз суровую реальность. Понтоваться, оно на расстоянии хорошо, а вот когда глаза в глаза, как-то не получается, понимаете? Как-то вот поджимает что-то внутри, видать. Что-то как-то не хватает оборотов, не хватает смелости, может быть, отваги. Ну и на самом деле хотелось бы обратиться ко всем, кто довольно смел на расстоянии. Есть такие люди, их очень много. Вы же любите критиковать, скажем, журналистов федеральных СМИ. Вы говорите, что у них нет смелости, да, там вот это все. Вы любите это. Ну и как вам журналист не федерального СМИ? Шнуров, главный редактор. Ну что, смелый, дерзкий, мощный, а? Глыба, матерый человечий или слился? Ну, сами себе ответьте, я даже не буду говорить. Вот сами себе, слился или матерый человечище, сила, мощь вообще, просто растоптал. Растоптал режим, а? Растоптал? Не растоптал ничего, облажался. Ну, честно, ну, а что такое? Обострезат нашей действительности, пишет Медведь. Да, 5 минут про Шнурова, вы серьезно, пишет Алексей. Да, я серьезно абсолютно, Алексей, потому что меня раздражает, что непрофессионалов ставят на те должности, на которых должны стоять профессионалы. Меня это раздражает, что нашу профессию не воспринимают всерьез. Меня это действительно беспокоит в определенной степени. Мне это неприятно. И это происходит повсеместно. Актеры почему-то считают себя журналистами. Певцы почему-то считают себя журналистами. Все, кому не лень, почему-то считают себя журналистами. Но это не так, не надо этого делать. Не надо этого делать, не лезьте. Мы в вашу профессию не лезем, вы в нашу профессию не лезьте. Вы выглядите всегда плохо. Редкие исключения бывают, но в большинстве случаев это всегда ужасно и плохо. Это по факту происходит из-за того, что вы недооцениваете работу журналистов. Вы думаете, что это не работа, а это не так. Актер – это работа, певец – это работа. Журналист тоже работа, тоже нужны навыки. Представляете? Не просто так это все получается, нужны навыки. Нет? Не понимаете? А розовая кофточка вас не раздражает? Нет, не раздражает, да. Это к Филиппу Бедросовичу. Еще депутаты, пишет Гунт. Да, еще депутаты, это особенная вещь. Я вот наблюдал здесь на одном из федеральных каналов, когда, значит, журналистов подменял ведущий депутат. Ну вот депутат! Например, да, подменял журналист. Ну, что это такое? Ну, никак, в профессиональной сфере вообще никак себя не реализовывал. Никогда. И вдруг его ставят, он что-то ведет. Ну, на федеральном... Ну, что это такое? Ну, это бред какой-то. Ну, это бред какой-то. Такого быть не может. Этого не должно быть просто, и все. Это как блогер-эксперт, пишет Владимир. Ну, типа того. Вот в целом так оно и получается, Владимир. Так, что еще? А некоторые банкиры думают, что они разбираются в образовании, пишет Денза. Некомпетентность должна раздражать. Нетерпимость к ней и есть определение, определение профессионализма, пишет 86-й. Как спортсмен, который становится депутатом, пишет Петр. Не согласен с вами, Петр. Вот как раз депутатом может стать и журналист, и спортсмен, и артист. Почему? Потому что депутат — это человек, который, ну, в целом, обычно это же человек, относящийся к той или иной партии, который, в общем-то, может отвечать за конкретные вопросы в этом своем, назовем это, депутатском корпусе. То есть, например, нужно как решить вопрос по спорту, да, подготовить законопроект по спорту. Вы же не будете спрашивать, какой должен быть законопроект по спорту, если человек, ну, профильно никак не посвящен в проблемы. Вам нужен будет депутат-спортсмен, чтобы он высказывался и говорил, и его мнение было весомым, именно когда речь идет о спорте. Поэтому депутат может быть и спортсменом, и журналистом, и учителем, и врачом. Это вообще-то нормально. Да? Депутат — это по факту, ну, некая общественная нагрузка. Вот. А вот наоборот не может быть. Если ты не журналист, ты не журналист. Если ты не актер, ты не актер, и не надо туда лезть. Ну, либо на каких-то таких скромных ролях. Ну, вот можно быть, например, лицом какого-нибудь канала, какую-нибудь программу вести, шоу какое-нибудь развлекательное. Ну, я не знаю, вот Шнуров мог бы вести, например, программу «Голос». Я не хочу обидеть Нагиева, но, тем не менее, он мог вести программу «Голос». Вот, пожалуйста, шоумен, развлекай, весели, шути, всем понравится, все тебя любят, классно аплодируют, носят на руках. Что еще нужно? Да ничего больше и не нужно. А публичные личности всегда хотят быть еще и властителями умов, хотя без должного навыка вот и лезут везде, пишет Маугли. А как тебе вопрос от матча, пишет Петр. Вот честно, Петр, да никак. Я не понимаю, зачем было задавать вопрос вообще про Дзюбу президенту. Это какой-то бред. Дзюба — это проходная тема с его вот этим анонизмом на камеру. Это проходная тема, хайповая, смешная, где все, в общем-то, почесали. Почесали языки, здесь, наверное, будет неправильно сказать, где все это все обсудили, посмеялись и пошли дальше. Выносить это на разговор с президентом, ну, на мой взгляд, эта тема недостойна, в общем-то, внимания президента в целом, и уж тем более внимания всех остальных, кто старается задать какой-то дельный вопрос, да, и получить на него ответ. Из дельного, надо сказать, что там детям до 7 лет вот по 5000 рублей выплатят, да, это немного. Особенно если переводить в доллары. Но это помощь, это хорошо, я для себя это понял. Согласен. Самый интересный вопрос про племянника, пишет Саня. Да тоже не алло, понимаете? Наверное, интересно было и интересно всегда смотреть пресс-конференции тем людям, которые вообще никак не в новостях. А тем людям, которые 24 часа в новостях, 365 дней в году, да, 7 дней в неделю, этим людям не так интересно. Почему? Потому что они знают заранее темы, в принципе, могут догадаться, какие будут темы. И, в принципе, они знают заранее ответы. То есть, по сути, ведь эта пресс-конференция — это такое подведение итогов года в целом. Ну и, может быть, немножечко планов на будущее, да? Ну, то есть, это для кого делается? Это, в первую очередь, не для журналистов делается, а для зрителей, которые в политическую и новостную повестку не включены там, на 100% и даже на 50%. Они, может быть, включаются в эту повестку раз в год или два раза в год. И вот им нужно разъяснить. И, соответственно, задача журналистов, как мне видится, задать самые важные и интересующие людей вопросы. Понимаете? То есть журналист здесь должен выступить не человеком, который задаст самый экзотический вопрос и выпендрится сильнее всех, а человеком, который задаст самый волнующий людей вопрос. Вот по-настоящему. Не знаю, я, может быть, неправильно смотрел, может, я неправильно где-то что-то пропустил, но, по-моему, никто ни черта не объяснил про ипотеку вот эту 6,5, которую закрыли ценами на недвижимость, и вообще растущие цены на недвижимость. Да, про продукты разговор идет, про недвижимость разговора почему-то, как мне показалось, нет, либо я пропустил, но вроде бы я ничего не пропустил. Вот почему-то никто не задал вопрос. Но это в 10 тысяч раз важнее для молодых семей, для молодых людей, для вообще для нашей страны, чем этот Дзюба, чем эти все выпендрежи Шнурова, чем вот эта вся рисовка непонятная некоторых других людей, вся эта клоуна. Зачем? Задали бы хороший вопрос вот именно такой. Мне понравился, я честно говорю, мне понравился вопрос западного журналиста. Он его, вот это действительно профессиональный подход. В каком смысле? Он задает острый, действительно вопрос. Вопрос. Да, он провокационный, но он острый. И я здесь услышал развернутый ответ по нашим отношениям с НАТО. Я, в принципе, этот ответ знал, но я и оценил то, как умеет поставить вопрос западный журналист. То есть, видна подготовка. А вот у наших, у некоторых возникает вопрос, ну, а чего вы там вообще тогда пришли-то? Время занять, что ли? Президенту глупости спросить? Ну, хорошо, понятно, ну, спасибо вам большое. Ну, вот, нам бы хотелось все-таки, чтобы что-нибудь было повесомее. С другой стороны, тот же самый матч, он должен же спросить что-то про спорт, а в спорте якобы ничего, как они объяснили, сейчас значимого не происходит. Ну, не знаю, вот, действительно, там новость по Олимпиаде, она пошла чуть позже, да, ну и вообще по всем соревнованиям, вы знаете, что там до, по-моему, 16 апреля, если я не ошибаюсь, 2022 года наш спортсмен на международных соревнованиях не имеет права выступать под флагом, вот это вчерашнее решение, но оно было позже пресс-конференции, ну что, неужели в спорте нет никаких других тем важных, которые можно было бы обсудить? Я думаю, что можно было бы найти, если так вот сильно постараться. Было сказано про 6,2%. Да, я пропустил, Алексей, я пропустил. Раньше на прямую линию вообще звонили дети, одна девочка... Не-не-не-не-не, это пресс-конференция, это не прямая линия. Ольга, не путайте, пожалуйста, есть два формата, прямая линия и пресс-конференция. Пресс-конференция — это когда набивают журналистов, прямая линия — это когда начинается общение со всеми людьми в стране, с регионами и так далее. На самом деле прямая линия интереснее всегда, чем пресс-конференция. Пресс-конференция всегда окрашена немножко вот этим желанием журналистов показать себя. Вот всегда. Ну, я понимаю коллег в этом смысле, шанс хороший, тебя показывают по всем вообще каналам, на всех радиостанциях транслируют, если ты спросишь что-нибудь эдакое, может быть, это еще и начнут тиражировать печатные СМИ, может быть, даже о тебе поговорят, то есть шанс хороший хайпануть, как сейчас говорят, и поэтому все стараются это сделать изо всех сил, но в целом я думаю, что это может в определенной степени раздражать зрителей, почему? Потому что зрители не ждут, что журналисты будут прославляться на этой теме, они ждут, что журналисты зададут вопросы, интересующие самих зрителей. Вот это важно понимать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Но в целом, я думаю, что, ну, неожиданности не было, но оно так и должно быть примерно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вот, пожалуйста.
Ребенка в школу везу, слушаю вас. Ну, для меня, честно, так, без обид, какая-то тошниловка. Вот я
почему?
Позвонил одному другу, Вась, говорю, как-то, он говорит, да фу. Коля позвонил, Коля говорит, да надоело. И Петя говорит, когда это закончится бардак. Вот я и анализирую этих трех товарищей своих, они разношерстные ребята, и понимаю, что я четвертый, критическая масса, так скажем. Ну, пора и заканчивать этот бардак.
Ну, никто вы вот спросит. Вчетвером можете его и закончить, наверное, я не знаю. Понимаете, в чем дело? А я позвонил другу Коле, а он смотрит и записывает. Я позвонил другому другу Коле, он смотрит и записывает. А друг Игорь мне по этому поводу уже пишет, потому что ему интересно, что говорит там глава государства. Понимаете, в чем дело? Вы же формируете круг своих друзей, исходя из своих интересов. Допустим, вам чисто... Ну, это, кстати, нормально абсолютно. Вам, ну, неприятно, допустим, современная власть. Ну, она вам неприятна, вам не нравится. Вы критически к ней относитесь по всем параметрам. Может быть, даже не критически, а как-то агрессивно критически, понимаете, да? Может быть, даже в какой-то степени предвзяты в своей критичности. Ну, и у вас и друзья все такие примерно. То есть вы же их выбирали, этих друзей, они же с вами по интересам друзья совпадают. Я понимаю, что если человек, например, вращается в оппозиционной тусовке, вот он всем своим друзьям может позвонить, у него, например, 100 человек друзей, 200, они, конечно, будут все возмущаться. А если человек вращается, так скажем, в другой тусовке, да, обратной, то там все будут наоборот говорить. По друзьям судить о статистике, по друзьям делать выводы глобальные, наверное, вряд ли можно, понимаете, в чем дело. Из этого ничего не получится. Это лишь говорит о том, что вы и ваши друзья определенным образом настроены. У вас могут быть на это резонные причины, могут быть эмоциональные причины, абсолютно нерезонные. Разные могут быть причины. Но это лишь настрой вас и ваших друзей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, Алексей, пожалуйста.
Здравствуйте, это Сергей. Я не журналист, очень неизвестный, но очень хочу сказать, CNN, BBC station, understand me? Это было очень приятно смотреть на Шнурова, особенно его бледный вид, который вдруг по глазам понятно, что он прям какой весь испуганный стоял. Да, Шнуров, но
бледный вид.
Да, да какой, да по глазам там у него видно было, что он, ну, капец, он стоит, глазами хлопает.
Ну, потому что, понимаете...
Это первое.
Понимаете, второе, как бы просто, ну, я же говорю, ругаться на расстоянии всегда приятнее. Да. И отважнее можно.
А и что касается вот того, что там Коля сказал, что там уныл, все, Вася там сказал, что тоже там ни о чем. Ну, а если бы сейчас он сказал, допустим, ребята, все, мы теперь в НАТО, где у нас теперь
открывается... Да нет, да, вы понимаете, в чем дело? Вот все те люди, которые говорят, что уныло, они все время ждут от пресс-конференции шоу. Пресс-конференция, она не нацелена на то, чтобы им было весело. Весело им будет, ну, я же говорю, там, вот ТНТ пускай смотрят. Пресс-конференция – это отчет, и все. Это отчет. Вдруг, если кто-то не слушает...
Отчеты, ну, подведение, конечно, каких-то итогов...
Да, там, конечно, ну, это да, конечно.
Слух, это просто озвучено вслух, то, что в течение года происходило.
Да, но это программная вещь. Соответственно, да, тем, кто все время в новостях, конечно, ну, я это знаю, и это знаю, и это знаю. Да, конечно, потому что если ты чего-то из этого не знаешь, значит, ты просто не в новостях. Ну, о чем разговор?
Ну, если... Извините, перебью.
Да.
Мне супруга вчера пишет такая, ну, после пресс-конференции. Я не смотрел, но я примерно представлял, о чем идет речь и все остальное. Супруга пишет, опять Владимир Владимирович медиками бросает. Мне в WhatsApp пишет.
Да?
Да, я
это даже просто
перезваниваю. Лена, а что за медики? А я не слышал, что там по 5 тысяч дает. И все. Я говорю, а что случилось-то? Ну, почитай новости.
Так.
Я новости смотрю, по 5 тысяч рублей. Я такой, нифига себе. А потом выясняю, что, оказывается, 16,5 миллионов детей выплатят по 5 тысяч рублей. Это в среднем получается 80, кажется, миллиардов рублей. Вот так вот подарок.
Нормальные деньги такие.
Я говорю, Лена, вот, ну, тут, смотри, тут цифра такая приличная, как бы. Вот тебе подарок. Ну, а дети 8 лет, это не дети, им тоже хочется подарка. Я говорю, ну все, начинается. Ну,
Понятно. А мой ребенок для меня всегда будет ребенком, даже когда ему будет 60. Я все понимаю. Да, спасибо большое. Да, интересно, что подтвердили, что за Навальным следили, пишет Георгий. Так это понятно же абсолютно. Всегда спецслужбы заметных людей, ну, за ними присматривают. Ну, то есть, это, наверное, то, о чем я сказал сразу, когда вся эта история вот с этим Беллинкет и их расследованием, в кавычках, началась. Я говорю, ну, какое это доказательство? Понятно же, что спецслужбы всегда следят и держат ухо востро, если речь идет о каких-то людях, там, заметных в политике. Ну, просто это как пить дать, все знают, и всегда так было. Ну, почему-то никто тогда не обратил, наверное, внимания на то, что я говорю. А можно ведь программу переслушать, мои. Короче говоря, все те люди, которые ждут, что будет какое-то шоу, это не шоу, это отчет. Это отчет. Это программная абсолютно вещь. Запланированная встреча, отчет о проделанной работе и планы небольшие на будущее. Вот и все. 8.30 новости. Москва, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот новость. Да, Боба Фетт умер. Ну, в смысле, актер, который сыграл этого персонажа в «Звездных войнах». А он еще вот совсем недавно в «Мандалорце» во втором сезоне играл, этот дядька. И вот умер. Говорят, у него была болезнь Паркинсона. А вот как-то так снято, и не поймешь, что она у него была. Ну вот. Так что печальное известие для всех фанатов этого мира «Звездных войн». Курсанты ковид и армия. Минобороны России подводит итоги к Новому году. Аргументы и факты пишут. Внуки, вакцина и редиска вместо мата, о чем Путин рассказал журналистам. Ну, о чем спросили, о том и рассказал. Во что вкладывать деньги в 2021 году, советы экспертов. Это аргументы и факты. Дальше. «Вечерняя Москва». О чем нам пишет. Дептранс предупредил о загруженности дорог в пятницу вечером. Говорят, я вот слышал, до 9 баллов обещают нам в Москве. Так что имейте это, пожалуйста, в виду. Пандемия, бедность, выборы. Главное заявление Путина на пресс-конференции. 5 громких дел. Погоны, звания и связи не помогут избежать заслуженного наказания. Проблем не было власти Москвы о жалобе Путину на работу МФЦ. Ну, то есть это вот когда, вы знаете, да, на пресс-конференциях еще бывают, журналисты начинают жаловаться, что где-то что-то не работает и сломалось. Это все начинают тут же проверять. Ну и вот потихонечку собираются ответы. Это вы можете посмотреть в «Вечерней Москве», все, что я перечислил. Я напомню, что курс доллара на данный момент, как они торгуются, да, евро 89.67, доллар 73.25, нефть Brent 51.22, точнее, цента, и биткоин-доллар 22 973 доллара 34 цента за биткоин. Мы идем дальше. Мария говорит, ну что сказали спросить, то и спросили. Ну тогда какие это журналисты? Вот что сказали спросить, то и спросили. Насколько мне известно, как, собственно говоря, готовятся журналисты к пресс-конференции, а мне, в общем-то, это известно, они готовятся следующим образом. У них есть какой-то пул вопросов. И вот, собственно говоря, какие свои вопросы сформируют те или иные редакции, такие вопросы они и задают. Другое дело, что... сформулируют, точнее. Другое дело, что не все способны, видимо, сформулировать какие-то вопросы. И опять же, понимаете, один раз даже в эфире мы экспериментировали с вами. Это было, по-моему, то ли пресс-конференция была президента, то ли прямая линия. По-моему, была пресс-конференция. И я сделал такой эксперимент, я говорю, а давайте я поиграю, значит, в такого человека, который будет предсказывать ответы президента, а вы мне будете задавать каверзные вопросы. И вот мне слушатели задавали, вы конкретно, может быть, кто-то из вас, задавал вот эти каверзные вопросы, и я абсолютно легко на них отвечал. То есть потому что я примерно знаю, какой будет ответ. И были люди, которые мне говорили, долго вы еще будете, там, да, я отвечал, ну, как минимум до такого-то года, потому что там, значит, такова воля, бу-бу-бу-бу. То есть когда нужно ответить, по делу. Ты отвечаешь спокойно, и нет у тебя никаких проблем, и это не вызывает в тебе никакого волнительного даже ощущения. Вот. И те вопросы, которые вам, например, когда вы сидите на кухне, кажутся неимоверно острыми, они на деле оказываются вообще не острыми и могут даже выглядеть странными. Но это вот история со Шнуровым. Кстати, о ценах. Возвращаемся к госрегулированию цен, пишет Алекс. Вы имеете в виду, что наше государство хочет, значит, прижать немножко тех, кто завышает цены на, ну, по-моему, там у нас про масло сейчас идет речь, про макароны шла речь. Ну, что говорит по этому поводу мировая практика? Оказалось, что, например, в Великобритании есть подобная практика. Оказалось, что во Франции есть, если я не ошибаюсь, подобная практика. То есть я слушал выступление одного из экономистов на эту тему, я сейчас не могу припомнить, какого и где я это слушал, но, тем не менее, объяснялось, что государства, если они видят какой-то, так скажем, не совсем объяснимый рост цен по каким-то продуктам, они могут вмешиваться, особенно если это продукты первой необходимости. Если дорожает имбирь и начинает стоить в определенный момент килограмм имбиря 7 тысяч, то никто вмешиваться не будет, потому что все прекрасно понимают, что имбирь – это не продукт первой необходимости. Но вот если речь идет о макаронах, о сахаре, еще о каких-то вещах, о масле, которые все используют, да, это традиционно там такая корзина продуктовая русского человека, и не только русского человека, то тогда могут и вмешаться. Я думаю, что в этом нет ничего плохого, потому что со всей очевидностью для меня лично, да, тот факт возник, что, ну, борзеют люди, которые завышают эти цены. Ну, смешно, конечно, сказал Жириновский по этому поводу. Он сказал, что цены сдержать очень легко, надо начать составлять расстрельные списки. Понятно, что это радикальное абсолютно заявление, но ведь в этом радикализме и саркастичном подходе, как мне кажется, это сарказм, есть доля правды. То есть люди должны понимать, что есть ответственность перед гражданами, и набивать себе карманы прям таки до упора. Это, конечно, наверное, очень хорошо, но иногда надо иметь совесть и понимать, в каких обстоятельствах находится страна в тот или иной момент. Сейчас, вы знаете, в результате коронавируса все страны находятся в достаточно сложном положении. У всех есть определенные издержки, есть проблемы с экономиками. В том числе и у нас есть эти проблемы. И, соответственно, наживаться на том, что у всех проблемы, ну, наверное, это не совсем справедливо будет по отношению ко всем остальным, да, к большинству. Хотя, наверное, очень хочется, да, руки-то чешутся, положить побольше денег себе в карман хочется. По поводу сахара я могу сказать только одно всем. И по поводу роста цен на сахар или снижения цен на сахар, неважно. Перестаньте есть сахар вообще, пожалуйста. Просто перестаньте это делать. Вам сахар не нужен. Я, может быть, здесь слишком радикален, и вы сейчас скажете: о, ты так и до вегана дойдешь. Нет, не дойду, хотя, может, и дойду когда-нибудь, не знаю. Но в целом сахар вам не нужен никакой. Пирожные все эти, сладости эти все, конфетки все эти, это вам вообще не нужно. И сахар тем более. Вот зачем вы пьете чай с сахаром? Кто-то пьет чай с сахаром, скажите мне. Мне вот вообще все равно, какая цена на сахар, я вам честно признаюсь, потому что я ничего сладкого не ем. Практически. То есть это прямо редко-редко, когда, потому что, ну, не знаю, это с утра только для работы мозга, и все, более ничего. Ну, то есть, чтобы я вечером или днем где-то взял что-то сладкое и начал это есть, мне как-то даже противно, что ли, это все есть. Жириновский говорил про чиновников, а не производителей, пишет Георгий. Ну и про чиновников тоже хорошо. А самогон как варить без сахара, пишет Юрий Воробей. Юрий Воробей, вы жестко задаете вопрос и совершенно справедливо. Самогон без сахара можно, конечно, варить на меду, но это будет еще дороже, поэтому, наверное, в этом смысле, да, вы правы. Вот здесь сахар уж, без него никак не обойтись. С другой стороны, пить я бы тоже никому не советовал. Как-то в жизни я и раньше-то не особо выпивал, а последнее время совершенно как-то отошел от любого алкоголя. Какое-то время вроде бы вино иногда пил, и мне казалось, что вино там это вкусно как-то или что-то такое, ну, можно иногда себе позволить. А потом я подумал, а что значит позволить, и почему иногда, и зачем мне это надо, и зачем вообще я это делаю, если мне, в общем-то, не особо это интересно. Как-то все свелось к чаю и воде, и, в общем-то, не испытываю никаких трудностей. Даже в общении с людьми и даже на вечеринках каких-то или встречах. Сейчас, правда, никаких вечеринок и встреч особо нет, потому что, опять же, коронавирус. Но в целом, то есть, проблем нет. Нет, не знаю, зачем алкоголь нужен вам, правда. Ну, кому-то, наверное, нужен. Сахар используют при консервировании мяса, выделке кожи. Вино ведь полезно, пишет Огрик. Ну, знаете, где-то я такую смешную шутку видел. По-моему, это кто-то из Камеди сделал или что-то подобное. Вот, человек сказал, примерно такая шутка. Значит, я решил перейти на вино, чтобы не напиваться алкоголем, значит, каким-то таким тяжелым, крепким. И что вы думаете, в итоге произошло? Я стал напиваться вином. С вином тоже такая тема. Если вы пьете 50 граммов этого вина, может быть, это как-то может и полезно сказаться. Но если вы пьете по бутылке в день, может быть, это не совсем хорошо. И не такой у вас организм, чтобы он по бутылке в день, в себя вливая, оставался в хорошей физической форме. Вот. Поэтому, да и вино вину рознь тоже, это важный факт. Фактор. Сижу за бокальчиком, никак спать не могу пойти. Вас слушаю, пишет Алекс. Спать пойти в 8.45? Вы с дежурства, Алекс, или как? Да, в США Джордж Кеннег госрегулированием спас страну от Великой депрессии, пишет Маугли. Как же ты не будешь пить на Новый год, что ли? А как же рост? А как же тост за Россию, пишет Зизидрон. Зизидрон, честно, у меня было уже, наверное, несколько раз на Новый год я вообще ничего не пил. И не испытывал по этому поводу никаких сожалений. В принципе, это не было обосновано какой-то моей жесткой позицией или там желанием кому-то что-то доказать. Просто я был за рулем, и мне было вообще нормально. Вот прошлый Новый год я летел на самолете, и в самолете я ничего не пил. Позапрошлый год, я даже и не вспомню, что я вообще делал позапрошлый год на Новый год. Потому что мне это не особо интересно, честно говоря, все эти праздники. Я в США сижу, тут почти час ночи, пишет Алекс. А, понял. А у тебя, тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин. Так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин, пишет, да. В «Мандалор» сыграет актер, играющий Джанго Фетта и клонов во втором и третьем эпизоде. А умер, насколько я понял, старенький актер, играющий Боба Фетта в оригинале. А, Камиль, извините, пожалуйста, тогда, значит, я ошибся. А «Прямая линия» будет с народом? Это же пресс-конференция была, пишет Сильный. Ну, я думаю, что никто от формата «Прямой линии» не отказывался, значит, когда-то она обязательно будет. Последние несколько лет не пью на Новый год, не принципиально, а просто не хочу и не чувствую себя ограниченным, пишет Станислав. Вот и верно, Станислав. Я просто так по продуктовой корзине чуть-чуть вот прошелся. С сахаром, объективно говоря, если посмотреть статистику мировую, мы все человечество сильно перебарщиваем, сильно перебарщиваем. Вы можете посмотреть, как выросло потребление сахара в килограммах на душу населения, там, например, за 20 век. А если вы посмотрите с 18 там, по 21, то вообще будет какое-то сумасшествие. То есть люди стали есть столько сахара, сколько никогда они не ели, и природой даже не предусмотрено, чтобы люди ели столько сахара. Оттого и проблемы с лишним весом, оттого проблемы с зубами, оттого вообще много всяких разных проблем возникает у людей, когда они едят то, чего они раньше просто, их организм не получал. То есть вы понимаете, да, что наш организм, он формировался на протяжении, там, эти привычки наши пищевые миллионов лет. Ну, миллионов. И не было сахара в доступе. Да, были какие-то фрукты, да, были сладкие вещи, там была фруктоза, да. Но все равно, вот вы съешьте там 2 яблока, 3 яблока съешьте, 4 яблока съешьте. Ну, все равно вы не сможете столько сахара, наверное, из этих 3 яблок достать, сколько из там баночки Кока-Колы. Да, или еще какого-нибудь натурального, в кавычках, сока, который у нас вот в этих пакетах продается, там, полпакета сахара. Все очень сладкое. Когда вы перестанете, допустим, пить чай без сахара или кофе без сахара, вы постепенно отвыкнете от сахара, вы, в принципе, не сможете пить вот эти напитки. То есть они вам не будут уже нравиться, потому что они неимоверно сладкие, запредельно сладкие. Купить в магазине компот, просто компот, невозможно. Там обязательно будет опять тонна сахара. И поэтому, например, я варю себе компот. Серьезно, я просто варю компот себе и наливаю его в бутылочку, ставлю в холодильник, потом достаю, и он получается фруктовый, вкусный, легкий и без вот этого ужасного какого-то клеющего все в твоем рту сахара, невозможного. То есть это просто невыносимо. Еду в Можайск и трескаю сладкие мандарины, пишет Дмитрий. Ну, с мандаринами там сильно не борщите в целом, но мандарины это хорошо, конечно. Без клетчатки фруктоза превращается в сахарозу, эти соки вреднее колы, пишет Георгий. Не работает. Чай, кофе без сахара, компот тоже, колу и соки люблю, пишет Валентина. Да, Валентина, потому что это привычка. Это привычка с детства, понимаете, вы ничего с этим поделать не можете. Вам когда-то эту кока-колу, может быть, покупали как награду за хорошее поведение. Да, детское, вот как праздничный какой-то атрибут это Кока-Кола была или соки эти натуральные, и вы себя награждаете какой-то лошадиной дозой сахара каждый раз, и вам нравится. На самом деле, если вы чуть-чуть себя сдержите там на протяжении месяца, ваши вкусовые рецепторы перестроятся таким образом, что вы не сможете это пить. Это правда ад. Я вам гарантирую, что если вы на какое-то время достаточно, ну, протяженное, откажетесь от сахара, вы потом все эти напитки пить просто не будете, потому что они вообще ни разу не утоляют жажду. Они только эту жажду распаляют в вас. Вам все время хочется пить, это невозможно. Вот, поэтому вы просто от этого, ну, вы не сможете это пить. Вам это будет не нужно, вы это не перестанете покупать. Вы задумаетесь над тем, где взять лучше хорошей воды. Не нужно забывать, что крепостным сахар не был доступен. Сейчас он доступен и для богатых, и для бедных, и поэтому выросло его потребление, пишет Олег. Да, потому что это же удовольствие в чистом виде, да, быстрые углеводы, почти наркотик. Людям нравится. Съел и повеселел. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Виталий.
Да, пожалуйста.
Абсолютно с вами согласен по сахару. Вы знаете, но только не понравилась постановка вопроса.
Пожалуйста.
Ну, если подорожал, значит, вредно. Икра тоже вредна.
Не, я всегда об этом говорил. Даже когда он не дорожал.
Скажите, пожалуйста.
И про майонез еще я бы хотел добавить, что не надо его покупать вообще.
Категорически его можно сделать самому. Получается, это тоже вкусно и не так жирно. Но мы тоже отказались от сахара в свое время. И то, что вы сказали про напитки, вкус чая, вкус кофе. Абсолютно другой,
да.
И абсолютно...
Не, его, по крайней мере, сказал, можно почувствовать просто... наконец-то этот вкус.
Да, да, наконец-то, вот это слово мне бы все... Да. Можно не просто почувствовать, а это будет... Совершенно другое.
Да, совершенно да, другое. Да, да, да. И потом с удивлением можно обнаружить, что некоторые виды чая, они сами по себе сладкие, по ощущениям.
Я и хотел сказать, очень много есть таких сборов чайных, они называются почему-то, но на самом деле это несколько сортов, какие-то фрукты сухие. Да. Ну, всем хорошего дня, а сахар, правда, ужас, не надо. Кто хочет почувствовать настоящий вкус, поменьше соли, поменьше сахара.
Конечно, конечно. С солью то же самое. Я привычно абсолютно, ну, так в России заведено, наверное, да, там бабушки наши так делали, мамы наши так делали, много соли. Много. Я привычно вот все время солил, а потом каким-то образом что-то я не купил соль. Ну, это самостоятельная жизнь. Вы знаете, когда, например, можешь не купить себе соль. Не купил, и раз что-то салат себе нарезал, два нарезал салат. И в итоге, конечно, солью вкуснее, но как-то ее потребление неимоверным образом сократилось. И у меня вот эта пачка соли килограммовая, допустим, если есть, она может стоять, я даже не знаю сколько, ну, год, два она может стоять. То есть там соль я беру прямо маленькую-маленькую щепоточку. Прям раз, ну, чисто для вкуса использую. Более ничего, чуть-чуть. То есть это как оттенок какой-то идет, и все. И самое ужасное, когда ты приходишь в какой-нибудь ресторан, а это не совсем ресторан, наверное, или где-нибудь там по дороге останавливаешься поесть, и начинаешь есть там какой-то суп, а там повар, у него другие представления о том, как надо солить. И тебе кажется, что он туда высыпал 10 пачек этой соли, и просто есть это невозможно, это ад какой-то. Зачем он это делает, непонятно, но я понимаю, что это вопрос вкусовых рецепторов, потому что для него-то это не кажется таким соленым, а для меня уже кажется. Огурчики можно посолить или капусту, пишет Тоха. Можно пойти к соседям за солью, пишет Маргадон. Да, к соседке, да? Зеленый чай мне пишет. The best. Сахар только его портит, пишет Д. А черный чай разве сахар не портит? Конечно, портит. Ну и, кстати, я не знаю, сейчас это, наверное, не актуально, и может как политическое заявление прозвучать. Мне вот черный чай нравится именно вот этот азербайджанский, да, по-моему, он, если я не ошибаюсь. Какой-то он родной по вкусу, вот знаете, мне нравится. А вот эти все с одушками чаи, где какие-то непонятные якобы там лесные ягоды, сякие ягоды, я это вообще все не люблю. Чай должен быть либо черным, либо зеленым. А зеленый он должен быть сенча, да, то есть вот вообще без всего. Просто зеленый чай, все, больше ничего. Вот эти все оолонги, вот эти все улуны их еще называют. Это какой-то невозможно. Тоже вот в нос бьет этими отдушками своими и все. А черный чай, он должен быть черный чай, все. Черный самый что ни на есть чай. Тогда он самый вкусный. Вообще у меня есть ощущение, что в еде стоит стремиться к простоте. Да, не к простоте, а к простоте, да? По-моему, самая простая еда, она самая вкусная. Как только начинается вот это все экзотическое, почему-то нельзя, вот, понимаете, пожарить хорошо мясо, надо обязательно на него бросить картошку, а сверху потереть сыр и назвать это мясо по-французски, и тем самым испортить прямо сразу три продукта. Да, это омерзительное блюдо, мясо по-французски. Кто-то любит, я просто, извините, я о вкусах не спорю, я знаю, но для меня лично это просто омерзительно, я ненавижу это все, особенно еще и майонез туда добавить, нет. Мясо отдельно, хорошо пожаренное, это очень вкусно. Отдельно картошка. Я вообще беру молодую картошку на 4 части и запекаю, все. Я даже ее не чищу. Молодая картошка, помыл ее хорошо, бросил, на 4 части разбил, бросил, запек в духовке. Конфета вообще, да? Как только начинается совмещение продуктов, это всегда какая-то немножечко помойка. Вот не знаю почему, это мое внутреннее ощущение, не люблю. Люблю, когда продукт каждый отдельно, то есть в каком-то таком, может быть, это японский подход, это назовите как хотите, потому что я не люблю, когда мешают вкусы, не люблю. Единственное, что есть такие блюда, они настолько сбалансированы, что у них появляется собственный вкус, и тогда уже, ну, это что-то великолепное, от этого невозможно отказаться. Это щи, это борщ, это гороховый суп, ну, то есть это такие блюда, которые сбалансированы. Ну, какой-то гений их придумал когда-то, если был какой-то специальный человек, который это придумал. Ну, то есть, я так понимаю, это все мастерство народов, да, в кулинарии в определенный момент вот выразилось вот в этих каких-то потрясающих вещах, несравнимых ни с чем. Это да, это я с вами согласен. Что же касается вот этих вот экзотических рецептов, я даже когда начинают их, вот, знаете, там, иногда, сходите в этот ресторан, и там какие-то булочки с каким-то муссом из манго под этим, что вы мне это туда лепите, вы мне варенье, серьезно, сейчас мода, варенье в мясо, вот я не знаю, почему варенье, обязательно мясо надо с вареньем есть, вы знаете эту моду, да, ну, они джем добавляют там в бургер, еще где-то, и сидят все так смакуют. Ну что, ну варенье в мясо, ну я в детстве так делал. Добавлю-ка я варенье в мясо, да, потому что хоть так сладенько будет. Вообще ненавижу соль, пишет Фол, обожаю натуральный вкус продуктов. Но вот от карри отказаться невозможно, конечно, пишет Фол. Лавандовый раф. Да, да, вот это все начинается, да. Невозможно. И что у тебя в итоге за вкус, вообще понять невозможно. Вообще. У тебя и не кофе в стакане, у тебя что-то пахнет какими-то цветами. На вкус просто сладость невозможная, аж до горечи как сладко. До горечи сладко. И вот это все, что это такое? Говядина с брусничным соусом, пишет Шнайдер. Да, да, вот это все, вот, 7373-94. Хотя брусничный ничего такое. Если бы только они сахара в него не лупили, я понимаю, что брусничный соус сам по себе, если это будет брусника, и ты сделаешь соус, он, в общем-то, будет кислый. Но они в него лупят сахар, и это просто варенье какое-то. И, соответственно, как можно варенье с мясом, ну что это такое? Если бы это был кисленький соус, что-то на манер, да, но только это из сливы делается, там, ткемали. О, конечно, ткемали с мясом, мама родная, это да, это я с вами согласен. Ну-ка они в этот брусничный соус пихают сахар, и ты ешь мясо с вареньем, как идиот. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Вы знаете, вот давайте не будем забывать, что третьим декретом Ленин был декрет отрезвости, то есть здорового поколения. Вот,
давайте об этом не будем забывать. Мы вот. Будем об этом помнить всегда. Правильно? Все, мы будем помнить об этом всегда. Об этом декрете Ленина. Вот. На всякий случай просто, если вы до Ленина еще были человеком, который соблюдает пост, ну, то есть вы были верующим человеком, вы бы тоже не пили, потому что некогда было пить, не было времени на то, чтобы пить. Все время практически было запрещено выпивать. То и декрета никакого не надо было. То есть, в общем и целом, всегда все народы в целом понимали, что с алкоголем лучше не борщить. Не надо. Да и вообще лучше ни с чем не перебарщивать. По одной простой причине. Вот это изобилие и избыток... избыток? Есть такое слово? Есть слово избыток. Вот первый раз в жизни оно мне показалось абсолютно странным. Сочетанием букв. Такое бывает иногда. Вот этот избыток, да, избыточность, она может вредить. Это не значит, что хорошо быть бедным. Это значит, что если у вас какие-то средства появились, совершенно не обязательно неимоверно быстро себя начать убивать избытком этих средств. Не стоит этого делать. Нужен самоконтроль определенный. Лавандовый раф даже звучит мерзко, пишет Дмитрий. Ну почему? Мне вот, кстати, запах лаванды сам по себе нравится. Духи с лавандой очень приятные. Мне лично. Не знаю, как вам. Вот. Но вот когда это все вместе, о нет. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! €89.62, доллар $73.20, нефть Brent $51.21 и пара биткоин-доллар $23.010.60 за биткоин сейчас торгуются. Я сказал понедельник, конечно, пятница, друзья, пятница. Не, а что ты музыку-то убрал? Пятница, наоборот, с музыкой должна быть. Что ты? Пятница! Все, нормально. Пятница, не переживайте, а то сейчас, может, кого инфаркт хватил. Нет, пятница, все, вот уже близко выходные, сейчас вы все отдохнете, все будет хорошо. Вот, а там уже и Новый год не за горами, будете еще отдыхать. И, кстати, психологи рассказали о заветных новогодних подарках среди взрослых. Специалисты утверждают, что люди втайне мечтают получить от близких вещи, напоминающие детство. Подарите им макароны с сахаром и яйцом. Пускай им напоминает детство. Ну вот, интересно просто так, на всякий случай. Российские компании сообщили о задержках при экспорте пшеницы. Сложности с отправкой сырья начались на фоне объявленных квот и пошлины, которые должны вступить в силу 15 февраля, пишет Коммерсант. Дептранс предупреждает водителей о 9-бальных пробках, которые сегодня вечером могут быть, на всякий случай напоминаю. Кстати, это новость для тех, кто любит поиграть в приставку. Cyberpunk, Киберпанк 2077 Sony отзовет, потому что игра недоработанная, слишком много ошибок и все такое. А сколько было ожиданий у людей, страшно сказать. Но я ее даже не покупал и не ставил. Мне вообще тема Киберпанка не очень интересна, если честно. Гидрометцентр, скажу, зафиксировал аномальную толщину льда на Каспийском море. Она стала больше обычно на 30%. Вот теперь интересно. Белорусская МВД и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут взаимодействовать по нескольким направлениям. В их число вошла охрана общественного порядка, режимных объектов и спецгрузов, борьба с терроризмом и госконтроль в области оборота оружия. То есть происходит взаимная интеграция. Это, в общем-то, хорошо. Может быть, когда-нибудь все-таки Россия и Беларусь объединятся, в конце концов? Было бы неплохо, я все жду. Такое ощущение, как будто бы я один этого жду. Но я знаю, что в России многие этого бы хотели. В Беларуси люди, с которыми я встречался, не очень этого хотят, честно говоря, вне зависимости от взглядов. Может быть, просто я с такими людьми встречался, да, и с другими я не виделся в тот момент, когда был в командировке вот в этой вот в Беларуси на тему тех событий, которые там происходили. Ходили летом. МВД установит новые требования на экзамене по вождению. Будут касаться они экзаменатора. Наконец-таки догадались. Спасибо большое. ТАСС об этом сообщили в пресс-центре ведомства. Дополнительные требования к экзаменатору будут применены в части подачи команд, соблюдения времени проведения испытаний и выбора движения в пределах утвержденных дорог и улиц. Но это не самое главное. Главное вот что. В салоне вместе с испытуемым и проверяющим разрешат присутствовать представителям общественных объединений. Вот тебе и приехали. Ручку на коленочку ты не положишь, да? Отстукивать морзяночкой по коленочке не получится, да? Одного гонять по сложному маршруту, а другому дать проехать 10 метров по прямой не получится, да? Или просто представители общественных организаций будут своих общественных организаций. Но это уже интересно. Вот это уже может быть ближе к действительности. Потому что мы знаем, что зачастую происходит следующая история. Люди, которые пытаются сдать сами, сдать не могут, потому что им мешают и усложняют процесс сдачи экзамена. А люди, которые платят, они ездить не умеют, но сдают, потому что им максимально упрощают процесс сдачи экзамена. Ну, мы знаем, мы об этом уже тысячи раз с вами говорили. И вот в МВД вроде бы догадались, Как бы этот вопрос решить? Как бы эту, взломать эту порочную историю, этот порочный круг разорвать? Новые правила, придется просто больше платить, пишет Валентин. Да, еще придется оплачивать работу сотрудника общественной организации, я правильно понимаю? С двумя договориться всегда было сложнее, чем с одним, пишет Геннадий. Да, да. Так и этих можно купить, но все равно же уже сложнее двоих-то купить. Теперь двоим взятку придется давать, подорожало в два раза, читая, пишет Константин. А что? Это что за свидетели, пишет Близ. Казаки, что ли, пишет Григорий. Когда объединимся с Белоруссией, напьешься, пишет Сергей. Нет, я думаю, что когда и если Россия объединится с Белоруссией, напиться надо будет, конечно, белорусам. Потому что, если говорить откровенно, это больше нужно белорусам, хоть они этого некоторые и не понимают, чем нам. Мы большие, у нас много ресурсов, у нас хорошее оружие, мы имеем боеспособную армию. Белоруссии сложнее защищать себя, небольшое относительно нашего населения, тяжко им, да, и, конечно, в целом вот это объединение и взаимная интеграция намного выгоднее, как мне видится, белорусам. Хотя, я говорю, вот те белорусы, с которыми мне приходилось встречаться, они этого как будто бы не понимают. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Назовите пример объединения стран в последнее время, все только разъединяются, пишет Саня. Саня, здесь нужно тогда понять, что вы имеете в виду под фразой «последнее время», да? Последнее время — это год, 5 лет, 20, 30, 40. Ну, вот падение Берлинской стены, может быть, это объединение страны как вариант, вот я могу предложить вам. Можем рассмотреть такой вариант. От кого белорусам себя защищать, пишет Чиба. Чиба, понимаете, вопрос, от кого себя белорусам защищать, примерно такой же, какой и от кого армянам себя защищать. В общем и целом, ни от кого, но в определенный момент может понадобиться. Вот такая вот история. Вроде бы ни от кого, а в определенный момент может оказаться, что надо от кого-то защищаться. Потому что, как бы нам не хотелось доказать друг другу, что мир неимоверным образом изменился, и он стал стабильнее, он действительно в какой-то степени стал стабильнее и лучше, по крайней мере, мировой войны сейчас нет. Все равно в мире постоянно происходят локальные конфликты, все равно есть споры за территории, все равно есть разногласия религиозные, есть разногласия национальные, да и какие угодно другие разные разногласия. Соответственно, надо уметь защищать свои интересы, надо уметь спасать, так скажем, свою идентичность некую. И государственность, что самое главное. Пока о лишении ее государственности говорит только Россия. Я не говорю о лишении государственности Беларуси, я говорю об объединении наших стран и обретении нами всеми новой государственности. Я говорю о шаге вперед, а не о шаге для кого-то назад. Если вдруг кому-то непонятно, то вот теперь, наверное, стало понятно. Крым вернулся. Объединение или нет, пишет Владимир. Да, объединение, но слушатель спросил про страны. Крым — это все-таки не страна была, поэтому нельзя сказать, что это было объединение стран, да. Слушатель поставил вопрос именно про объединение стран. Вот ГДР и ФРГ — это было, были две разные страны, они объединились в одну. 7-3-7, это и есть лишение, пишет Смекаешь. Нет, это не есть лишение, Смекаешь, это есть обретение новой государственности. Это есть обретение нами Минска, а Минском Москвы, понимаете? Это когда каждый белорус может называть своей родиной не только ту часть земли, на которой он сейчас проживает, но и Владивосток, и Камчатку, и да все что угодно. Да, и хоть Мурманск, хоть Санкт-Петербург, когда мы объединяемся, мы разорванный народ, мы объединяемся. Я надеюсь дожить до того момента, когда нечто подобное начнется у нас и с Украиной. Я очень хотел бы этого и хочу это увидеть собственными глазами. Я хочу, чтобы Белоруссия, Россия и Украина объединились в одну мощную, в одно мощное государство. Я думаю, что это объединение было бы всем нам на пользу. Украинцам, русским и белорусам. Мы бы смогли большего добиваться, если бы мы объединились. Да? Это мое мнение. Может быть, вы с ним не согласны, но я вот так считаю. А зачем? Зачем становиться сильными? Зачем? Не, просто зачем? Зачем становиться сильными? Зачем развиваться? Ну, либо вы развиваетесь, либо вы деградируете. Тут как бы выбор-то невелик. Я считаю, что лучше развиваться, чем деградировать. Я считаю, что лучше становиться сильными, чем слабеть. Я считаю, что лучше побеждать, чем проигрывать. Вот зачем. 7373948. Вы не согласны? Можем подискутировать, пожалуйста. Если хочется подискутировать, набирайте 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здрасте.
Да.
Мы можем объединиться только на основе социалистической деятельности.
Нет, это неправда. Нет, неправда. Нет, мы можем объединиться не только на основе социалистической деятельности. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Пожалуйста, Владимир.
Так, хотел сказать вот о чем. Друг у меня армянин, сейчас получил гражданство российское, ну вот у него просроченные права, получается, ну, армянские. Вот, в Москве даже не пытался что-то там сделать, научиться еще что-то, поехал в Саратов, там, говорит, полегче, армянская диаспора поможет. Вот, то есть вот такие новости, как говорится. Надеюсь, наверное, все-таки сдаст сегодня у него как раз, нет, завтра у него экзамен, поэтому... Вот такие вот дела.
Ну, понятно. Да. Понятно, спасибо большое. Объединение с Чечней, провокационный вопрос, пишет Роман. Значит, объединение кого с Чечней? Чечня, Чеченская Республика, это часть Российской Федерации. Если, конечно, какое-то государство объединяется с Российской Федерацией, то оно объединяется, естественно, и с Чеченской Республикой тоже. Это абсолютно закономерно и то есть логично, насколько я понимаю. Или у нас есть какие-то страхи, там, основанные на 90-х годах, и мы что-то там боимся. Ну, зачем нам бояться? Не надо бояться, надо идти в будущее. Какие, в общем-то, в этом проблемы? А журналисты из другой профессии, там, Попов, Зейналова, Венедиктов, Норкин, что скажете на это? Журналисты из другой профессии. Я не понял вопроса, Аркадий. Вы мне перечислили журналистов, достаточно известных, российских, и... Я не понял, в чем суть вопроса. Журналисты из другой профессии. Что скажете на это? Ничего не скажу. Это журналисты российские, да? У нас, как в США, в каждом регионе свои законы, пишет Григорий. Никто в Беларуси не хочет новых переделов, решают все верха, пишет Валентин. А нужно ли это белорусу называть Владивосток своим, пишет Олег. Но это белорус сам для себя пускай решает. Мое мнение, что нужно. Я считаю, что это только нам всем на пользу. А белорус сам для себя решает, нужно это ему или не нужно. Хочет он этого или не хочет. Хочет ли он, чтобы его родина была больше? Хочет ли он, чтобы у него возможностей было больше? Хочет ли он, чтобы денег у него было больше? Если хочет, то, пожалуйста. Если не хочет, то, ну, что с этим можно поделать? Ничего с этим нельзя поделать уже. Ну, что? Пуэрто-Рико в США вступают, в США выступают, пишет Григорий. Объявить, объединившись, вряд ли мы станем сильнее, только больше, да, но не сильнее, может быть, за счет увеличения площади более уязвимыми, пишет Геннадий. Нет, сейчас мы за счет увеличения нашей площади более уязвимыми не будем, потому что у нас есть межконтинентальные баллистические ракеты, если вы имеете в виду в военном смысле, а в смысле... Не военном, в смысле экономическом. В Беларуси много работящих людей. В России много разного хорошего бизнеса, где эти руки работящих людей могли бы пригодиться. И я думаю, что это была бы хорошая такая синергия, да? Это было бы хорошо. Я не вижу в этом проблемы. Уж лучше пускай хороший специалист белорусский работает, да, на производстве, чем он будет работать где-нибудь там на полях клубнику собирать в каких-то соседних других странах. Уж лучше пускай он свои навыки применяет дальше. Пускай занимается тем, чем он и занимался. Как нельзя, если принудительно вернуть в родную гавань Белорусь, вы написали. Вообще такого написания ни разу не видел. Все-таки, ну ладно. Нет, принудительно никого возвращать никуда не надо. Нужно, чтобы все поняли пользу собственного возвращения. И нужно, чтобы инициатива исходила от тех, кто хочет вернуться. Вот как инициатива исходила от крымчан в определенный момент. Вот, и эту инициативу поддержали. Инициатива должна быть в массах. Люди должны хотеть, люди должны понять, что это полезно, люди должны понять, что за этим будущее, люди должны понять, что это то, что приведет их к лучшей жизни. Вот и все. Если они этого не понимают, захватывать никого не надо, это бесполезно, захватывать кого-то. Вы понимаете, что народы как таковые победить нельзя. Соответственно, если вы кого-то захватите, люди на какой-то момент, может быть, с чем-то и согласятся, но потом начнутся проблемы. Захватывать никого не надо, все должно быть добровольно. Поэтому нужно убеждать в каком-то смысле белорусов, что им так полезнее, потому что им действительно так будет полезнее. Но убедятся ли они в этом или нет, это уже задача для них самих. Они тоже должны над этими вещами думать и не быть здесь в плену каких-то, так скажем, пропагандистских лозунгов тех стран, которые не хотят нашего объединения. Оцените и те, и другие пропагандистские лозунги, оцените и те, и другие предложения, посмотрите на структуру своей экономики, посмотрите на взаимоотношения, посмотрите на наши родственные связи, сделайте какие-то выводы для себя, посмотрите на соседние постсоветские страны, на их успехи и поражения, и, опять же, сделайте разумные выводы. Я думаю, что если вы будете делать разумные выводы, если вы будете анализировать все эти вопросы, уважаемые белорусы, то вы придете к выводу, что лучше, конечно, нам объединяться. Инициатива от крымчан. Живут теперь как на оккупационной территории. Весь мир их в изгои записал, пишет Санчиксон. Санчиксон, свобода просто так не дается. Свободу нужно заслужить. За свободу люди отдавали жизнь. Вот. То, что весь мир, вы говорите, крымчан считают там изгоями, это неправда. Есть, так скажем, совокупный вот этот вот западный мир. Да, действительно, они здесь встали в позу. Они не принимают народа, вот этого волеизъявления народа крымского. Это, на мой взгляд, конечно, политика двойных стандартов, потому что в других странах они вполне себе волю народа, если она была на пользу коллективному Западу, принимали сразу. Вот здесь вот они не принимают. Но я считаю, что мы это преодолеем. Я считаю, что мы вместе, не только крымчане, они не сами же по себе, мы все вместе это преодолеем. Мы сможем доказать, что мы имеем право на объединение. Мы сможем доказать, что мы имеем право на свободу выбора. Мы сможем доказать все вместе, что мы имеем право определять свою судьбу самостоятельно. И никто иной, кроме нас, не будет определять нашу судьбу. Я в это верю. Я считаю, что это правильно. Может быть, это несет определенные издержки, и это действительно так. Издержки есть, вы сами видите. Есть и санкции, да, есть и противостояние по многим другим фронтам, есть и попытки раскачать те страны, которые с нами имеют добрососедские отношения. Все это есть. Но жизнь, она вообще состоит из постоянной борьбы со смертью. Поэтому либо вы боретесь, пока вы живы, либо вы умираете еще живым, понимаете? При жизни вы уже мертвый. Так может устроить там референдум с поддержкой зеленых человечков и будет там на 98% за, ведь так было в Крыму, пишет Олег. Нет, не так было в Крыму, Олег, и никто под дулом пистолета крымчан никуда не вел. И если бы крымчан вели под дулом пистолета, как вы понимаете, на следующих же выборах, а там уже проходили выборы потом президента, например, они бы просто не пришли на эти выборы, вот и все. А они пришли, и результат у них был очень высокий, я имею в виду процент, да, вообще и явки, и процент поддержки действующей власти российской, что лишний раз доказывает, что все-таки выбор крымчан был осознанный. Отрицать осознанность крымчан не стоит, потому что эти люди не хуже вас, не хуже меня. Это такие же люди, как и мы. Они точно так же анализировали ситуацию, они точно так же жили определенными желаниями. Какие-то из этих желаний у них получилось реализовать. Да, испытывая при этом издержки. Да, страдая при этом от того, что вот на нас давят сейчас объективно, на Россию давят. Ну, давят и давят, пускай дальше давят, когда на нас не давили, в конце концов, и мы от этого, на самом деле, морально только крепче. Я уж не знаю, как экономически тяжело, объективно говоря, особенно коронавирус еще дополняет здесь картину, но морально мы крепче. Все-таки, когда ты отстаиваешь свою точку зрения, когда ты уверен в своей правоте, когда ты веришь в то, что ты делаешь правильно, тебе легко это делать. Легко морально, понимаете? Потому что ты веришь в то, что так оно и есть. И ты готов, может быть, даже на какие-то лишения. Вот когда и если ты не веришь, тогда вот тут уже другое дело. С Крымом все никак не успокоится, все им оккупация мерещится. Долго ли еще это продлится, пишет ДДТшник. Я думаю, что это продлится всегда. К этому надо привыкнуть, к этому, об этом нужно спокойно говорить, нужно понять, что это не закончится никогда, потому что никто и никогда не будет выпускать вот эту карту, да, этот козырь отдавать просто так. Это козырь, это лишний повод ущипнуть Россию, ущипнуть крымчан в каких-нибудь вопросах, понимаете? Это лишний повод предъявить определенные претензии, это лишний повод нас обвинить в чем-нибудь, чего мы не делали. Да, это лишний повод нарисовать, создать образ неких каких-то там страшно воинственных людей, которые захватывают не принадлежащие им территории и чуть ли не ведут войну в Европе и завтра собираются захватывать Берлин. Значит, это все часть, безусловно, информационной войны и пропагандистской повестки тех стран, которые сами имеют определенные виды на постсоветское пространство, потому что любой империи, вы знаете, нужно расширяться. Сегодня американской империи уже практически некуда расширяться, потому что она на всю планету воздействует. И есть некоторые затыки у американской империи в некоторых местах. Ну, вот, допустим, там рядом с Китаем, да, или в Китае даже уже по факту есть затыки с Россией. И, естественно, американская империя либо преодолеет эти проблемы с нами и победит нас по факту, либо не сможет нас победить и начнет стагнировать и откатываться. Ну, то есть, другого варианта нет. Вопрос, хватит ли у нас ресурса для... Ну, ресурса прочности некого, да, вот каковы наши пределы, насколько мы прочны, насколько мы готовы отстаивать свою точку зрения. Если готовы, если прочны, то отстоим. Если не готовы и не прочны, то развалимся. Нам не впервой, знаете, вот Советский Союз потому и развалился, что не готовы были люди отстаивать свою точку зрения, потому что, вероятно, не верили в нее уже. Под конец существования Советского Союза, я так понимаю, была какая-то, может быть, дикая разочарованность, собственно, в самом строе. Помпео сказал, что они никогда не признают Крым, пишет Макс. Прекрасно, Макс, это проблема Помпео, это его внутреннее ощущение, мы можем его только с этим поздравить. Нам, в общем, насколько я понимаю, его признание и не нужно. А где этот Запад стал на сторону народа? Если вы имеете в виду Косово, то к какой стране они присоединились, пишет Геннадий. Геннадий, у вас может быть другая задача. Вы можете никого никуда не присоединять. Вы можете дробить и разделяя властвовать. Ну, то есть, это теория управляемого хаоса, она всем известна. Ну, и фраза «разделяй властвуй» тоже всем известна. Иногда вам не нужно что-то куда-то присоединять. То есть, например, если и будут давить на Россию, я так понимаю, конечная цель не присоединить Россию, как там, дополнительный штат к Соединенным Штатам Америки. Цель немножечко другая. Раздробить Россию и, собственно, раздробленными вот этими частями бывшего большого сильного государства управлять. Вот и все. Дробленка, она для того и нужна, чтобы империи управляли вот этим дроблением. Вот и все. Ты уничтожаешь чужую империю и потом руководишь ее частями. Попытка была осуществлена в 90-е годы, и фактически мы уже были под внешним управлением, но в какой-то момент что-то пошло не так у Запада, и мы вдруг решили вспомнить о своем имперском величии, о своем великом прошлом и сказать, что мы имеем право голоса. Это сильно удивило американцев, безусловно. Они вот до сих пор удивляются. А как это так? Страна-бензоколонка, значит, белая Африка, разорванная в клочья экономика, сидят еще и выпендриваются перед нами, говорят американцы. Возможно, они нас недооценивают. Я, во всяком случае, на это искренне надеюсь, что они нас недооценивают. И боюсь того, что мы можем себя переоценивать в каком-то смысле. Надеюсь, что именно так. Они нас недооценивают, а мы себя оцениваем абсолютно трезво. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Проблема Помпео, а курс доллара наша проблема, пишет Александр. Безусловно, я же и говорю, всегда есть издержки. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз доброе утро. Евро 89.64, доллар 73.18, нефть Brent 51.33 И пара биткоин-доллар 23 069 долларов 23 цента за биткоин. Обзор печати. Курсанты, ковид и армия. В кавычках армия, это, видимо, форум. Минобороны России подводят итоги к Новому году. Внуки, вакцина и редиска, опять же, в кавычках, вместо мата, о чем Путин рассказал журналистам. Во что вкладывать деньги в 2021 году, советы экспертов. Это аргументы и факты. Все пишут. Вечерняя Москва. Давайте посмотрим то, что еще не было. Публичной истерике Трампа нашли объяснение. То есть у него есть публичная истерика. Дептранс избежал повышения тарифов для постоянных пассажиров. Прекрасно. Пять громких дел. Погоны, звания и связи не помогут избежать заслуженного наказания. Ну и Дептранс предупредил о загруженности дорог в пятницу вечером. Знаете, что будут 9 баллов. Предсказали уже. 9 баллов вечером. Это «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. Вот 54-й там на примерах, но тем не менее задал такой вопрос. Я попытаюсь без лишних там дополнений из этого вопроса просто его суть основную пересказать. Смысл заключается в том, а почему вот бывшие советские республики в определенный момент ушли от России? Каково, он спрашивает тогда, мое мнение на этот счет? Мое мнение, оно такое, наверное, достаточно доступное. Я думаю, что в определенный момент амбиции политиков... Для этих политиков стали выше интересов народов. Все. Амбиции политиков перевесили для самих политиков интересы народов. Всем захотелось быть удельными князьями и руководить вот этими своими маленькими княжествами. Вместо того, чтобы строить и развивать одну большую страну. Назовите ее как угодно. Можете империю назвать, может не империей назвать. Но я просто говорю, большая страна. Всем захотелось быть маленьким самом, а не большим замом. Поняли, да? Есть такая поговорка. Лучше маленький сам, чем большой зам. Вот никто не захотел более быть замом. Все захотели быть самом. И все захотели 9 миллионов человек руководить единолично. Хорошо, 9. Зато я буду главный среди этих 9 миллионов. 3 миллиона человек. Хорошо, 3. Зато я буду главный среди этих 3 миллионов человек. Вот. Зачем мне 200 миллионов, если я там не главный? Лучше я буду среди 9 миллионов главный. Вот какая логика. Она вполне доступная. Я думаю, что это амбиции политиков. Все. Они хотели быть главными. Все равно в какой стране. Пусть она даже будет в 10 раз, в 100 раз меньше, слабее. Главное, что я буду главный. И я буду определять, как и куда эта страна пойдет. И поэтому очень часто на постсоветском пространстве, вы, наверное, обратили внимание, правители, которые, по сути, если не они, то они были очень рядом, практически осуществили выход из Советского Союза, они остаются очень долго у власти. Вот. Либо у власти, либо они остаются властью, ну, то есть они обеспечили себе тогда вот этот вот неимоверно высокий статус, и до сих пор у некоторых этот статус остается. Под разными хитрыми предлогами. Это жажда власти, и это жажда самостоятельности, и в первую очередь не народов, а политиков. А народ здесь использовался как предлог. То есть якобы этого очень сильно хочет народ. Ну, на самом деле можно всегда посмотреть результаты референдума. Людей же спросили в Советском Союзе, хотят ли они, чтобы так, Советский Союз, так скажем, распался, да? Референдум был. Референдум показал, что люди этого не хотели. Украинцы этого не хотели, белорусы этого не хотели, русские этого не хотели. Никто этого не хотел в большинстве своем. Но желание народов тогда не было учтено. Я смотрел интервью украинцев, если я не ошибаюсь, ну, просто на улице журналисты разговаривали с украинцами, это, по-моему, был 92-й год. Из этих интервью я вынес только одно. Люди не понимали, что с ними сделали вообще. Они говорили о том, что, ну, и здорово, мы же все равно вместе, как мы же не можем поссориться с Россией, все у нас будет прекрасно, каждый в своей стране, значит, ну, и здорово, мы с русскими всегда, значит, мы вообще чуть ли там не один народ, и, в общем, мы никак не делим. Ну, вот прошло 30 лет практически, и практика показала, что эти люди были обмануты. Вот и все. А когда я предлагаю объединение, и кто-то в этом видит какое-то ущемление определенной страны, вы, наверное, предполагаете, что я обязательно вам изо всех сил предлагаю объединение на основании того, что вот одна страна полностью растворится в другой. Ну, слушайте, есть даже примеры названий стран, где, в общем-то, два названия, да, вот почему-то мы даже об этом никогда не думали. Тут есть Босния и Герцеговина, да, вот такое название странное, почему такое? Понимаете, страна может называться даже Россия-Белоруссия. Республика Россия-Белоруссия, я не знаю, Федерация Россия-Белоруссия, Российско-Белорусская Федерация, Русско-Белорусская Федерация, да как хочешь. Россия-Украина-Белоруссия может называться страна, Федерация, Русско-Украинско-Белорусская Федерация. Меня вообще это все не смущает. И я не предлагаю ущемлять кого-то там по национальному признаку или что-то подобное, нет. Нет. Какие проблемы? Просто как, такое ощущение, что даже никто не пытается думать в эту сторону. Все как-то думают в тех рамках, которые заданы. А рамки заданы такие. А, значит, одно государство поглощает другое государство. Почему поглощает? Почему не взаимовыгодно объединяется? Взаимно выгодно, чтобы и нам, и всем, и все было хорошо, чтобы мы вперед шли. И вот эти люди, которые мне звонят и говорят, только на объединение, значит, возможно, только при социалистической идее. Так при чем здесь социалистическая идея? Да бросьте вы, объединение возможно не только на социалистической идее, на других, на капиталистической идее тоже возможно объединение. Просто немножко, может быть, надо подумерить амбиции. Ну вот у нас появился Госсовет, допустим, да? Вот, допустим, сейчас в Белоруссии проведут конституционную реформу, и, допустим, у них появится Госсовет. Ну, почему потом, когда наши два государства, например, в законодательном ключе будут приведены к какому-то более-менее единому пониманию законов и построения государства, почему бы нам там не ввести некоторых людей из того госсовета в наш госсовет? Там, ну, подумать, там, кому-то почетную должность какую-нибудь дать, чтобы пенсия хорошая там была, да, ну, условно такая почетная пенсия, чтобы человек высказывался, ну... Кто-то останется там у руля на какое-то время. Я хочу, чтобы политики думали о том, что будет после того, когда уже их не будет. Я хочу, чтобы мы вообще все думали о том, что будет после нас. Понимаете, вот как мне показалось, позднесоветский период политики, конечно, не думали, что будет потом. Они думали, что вот здесь и сейчас надо брать. И они брали, у них, вот, не отнять этого, воля, конечно, железная была у этих людей, вот, у наших отцов, по сути, да, вот так по возрасту, ну, даже, наверное, дедов уже. Ну, в общем, у них воля была железная, люди это были такие, которые не привыкли просить, они все брали, они и взяли, но, а что дальше? А что дальше? А что должны делать их внуки, сыновья, что должны делать? Я думаю, что придется все-таки возвращаться в любом случае к тому, чтобы работать над взаимной интеграцией и объединением. Ну, можно, конечно, этим и не заниматься. Ну, можно не заниматься. Можно так вот разойтись по разным углам, ну, и забыть уже эту идею, и все. Чем больше страна, тем больше возможностей для людей. Тем более, что Россия военно-политически независима, пишет Михаил. Вот и правильно, Михаил. Вот и правильно. Ведь когда сегодняшние постсоветские страны кричат о независимости, а есть такие страны, которые именно кричат о независимости, они кричат о независимости от России, по факту. Даже не от Советского Союза, а от России. Потому что тогда все дела решались в Москве. Ну, при этом, конечно, не учитывается, что генсеки, например, у нас были грузинского происхождения, да, они были у нас украинского происхождения. Не учитывается, что исторически так сложилось, что было два клана, по сути, вот таких мощных политических в Советском Союзе. Это украинский и ленинградский. И украинский клан, ну, так на всякий случай просто скажу, он ленинградский клан обыгрывал на протяжении очень-очень-очень долгого времени. То есть к построению Советского Союза украинцы имеют ничуть не меньшее отношение, чем русские. И верхушка политическая украинская имеет ничуть не меньшее отношение к построению Советского Союза, чем русские люди и верхушка русская политическая. Может быть, даже в какой-то степени и большее отношение они имеют. Ну вот, это забылось, это не учитывается. Кажется, что Россия тут придумала всех поработить. Вот. Ну зачем тогда нам, допустим, нужно было назначать самых главных людей, да? Самыми главными людьми тех, кто был украинцем. Просто же по паспорту. В вышиванке, например, ходил генсекретарь один наш. Вот на всякий случай можете посмотреть. Фотографии имеются в достатке. Зачем это нужно было делать? А я вам отвечаю, это не зачем нужно было делать, а просто так было. И никто в этом не видел ничего плохого, потому что деление на украинца и белоруса, оно было там русского, оно было достаточно условным, и для людей, например, в России это не было, это не были какие-то неродные люди, иные народы. То есть вы понимаете, что поляк на трон никогда бы не сел у нас. Поляк никогда, англичанин никогда. Ну, я просто вам привожу пример. А украинец легко. Почему? Потому что, а я не вижу разницы между русским и украинцем. И все. Сейчас мы видим колоссальную разницу между русскими и украинцами, и русскими и белорусами. Но, опять же, да, эта колоссальная разница, она видна почему-то больше украинцам и белорусам, чем русским. Мы до сих пор эту разницу не очень-то видим. Мы до сих пор, в общем-то, не предвзяты по отношению к этим национальностям, да? То есть у нас такое ощущение, что, ну, как хотите, так себя и называйте, вы же мы, собственно, нравится так, но называйте, ну, вот там, я не знаю. А я оренбуржец, и этим горжусь. Ну, гордись, ну, здорово, классно, спасибо тебе. Просто при большей стране есть гарантия, что у того же Лукашенко пенсии старости, а так все князьки закончат правление революции, все потеряют они и их дети. Они же умные, они этого не понимают, пишет Юч. Такое ощущение, что не понимают, и, может быть, им нужно каких-то больше гарантий. А может быть, вот, понимаете, как устроена человеческая психика? Когда ты проживаешь, да, проходишь определенный возрастной рубеж, тебе уже становится все равно, что с тобой может случиться, тебе главное, что в этот момент с тобой происходит, потому что ты себе уже так выделил, ну ладно там, я может еще там 10-20 лет проживу, но в целом лучше я уж тогда эти 3 года буду питаться, да, мясом сырым, свежим, чем 300 лет там клевать дохлятину какую-нибудь. Ну вот это как в «Капитанской дочке» Пугачев таким образом высказывался. Только я не понимаю, почему считается, что 300 лет ты будешь клевать какие-то трупы, да, если ты усилишь только свои позиции. Я вот, в общем, не совсем понимаю. Ну, опять же, с точки зрения личных амбиций, логично так думать. Ну, я же уже перестану быть самым главным. Значит, я уже буду, ну, на каких-то вторых ролях, а я на вторые роли не согласен. Я всегда был на первых ролях. Немки в имперское время правили, пишет Андрей. Но, Андрей, тут надо понимать, как устроена монархия, и что в монархии основную роль играют вот эти родственные связи. То есть там по-другому вообще определялась принадлежность к властным кругам. То есть ты мог жениться на чужой, там, ну, на какой-то иностранке, так скажем, вот, современно будем выражаться. И она становилась не иностранкой с этого момента. Она вот начинала работать в интересах того государства, представителем которого был ее муж, например, и все. И, в общем-то, это было элементом политических определенных гарантий, это было элементом объединение и разъединение определенных стран, это было на гарантии мирного договора, это много чем было. Ну, то есть, с чем это можно сравнить? Вот смотрите, когда сегодня некоторые российские чиновники отправляют своих детей учиться за рубеж, и это, кстати, дюже раздражает народ, вы знаете, да? Есть такой момент. Это вот с этим и можно сравнить. Вы можете себе представить, что чиновник, отправивший своих детей за рубеж, например, когда-нибудь отдаст приказ на удар по тому государству, где находятся его дети? Ну, сами себе представьте, сделает он это или нет? Ответ очевидный, он этого не сделает никогда в жизни, потому что это его дети, он их любит, он человек, и ничего человеческого, да, ничто человеческое нам не чуждо. И чиновникам тоже, они люди. Вот. И здесь то же самое. Ты берешь жену из другой страны, да, и, соответственно, все, ты с этой страной в дипломатическом ключе, по сути, заключаешь, ну, на какое-то время пакт о ненападении. Вот. А если вдруг нападение происходит, значит, что ты совсем бесчестный человек, и тебе вот даже на родню на свою плевать. А как живется Горбачеву, пишет Владимир Бонд. Ну, как может житься старому человеку, скажите мне, пожалуйста, с многими хроническими заболеваниями? Как ему может житься? Тяжело ему живется Горбачеву. Я тех людей, которые пытаются преследовать Горбачева и там устроить на нем какой-то суд, не совсем понимаю. То есть, а какой итог вы из этого хотите получить? Какой профит вам от этого? Я, например, его не вижу. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Роман из Москвы.
Да, пожалуйста.
Алексей, да, ну вот только не подумайте, что я русофоб, у меня жена хохлушка, и у нее даже там в свидетельстве о рождении написано, что она украинка. Но посмотрите, вот и в Советском Союзе, и постсоветское время, что Белоруссия, что Украина, они были всегда с дотационной экономикой, стояли с протянутой рукой. Зачем нам такие братья в грязной драной рубахе и рваных лаптях? Чтобы они нам руку в карман все время с деньгами засовывали. А когда деньги закончились, нас предавали. Вот к кому это будет полезно? Нам, россиянам, будет ли полезен такой вот союз, конгломерат с Украиной и Белоруссией вот в будущем?
Ну, если вот так ситуацию описывать и представлять, как вы ее представляете, ответ, очевидно, конечно, нет. Но я ситуацию представляю следующим образом. Наши народы должны взрослеть. Наши народы должны умнеть, наши народы должны понимать, что мы должны вместе трудиться. Все. Если вот этого взросления не произойдет, то, конечно, это все объединение, это какая-то несуразица, и, наверное, то, что вы описали, это вот та картина, конечно, она такими красками нарисована, что будь я белорусом или украинцем, я бы обиделся навсегда, услышав такое. Но в целом, я так понимаю, вы специально преувеличили в каком-то смысле, да? Но нам нужно взрослеть, нам нужно понимать, и украинцам нужно взрослеть, и белорусам нужно взрослеть, нам всем нужно повзрослеть. По-настоящему, наконец-то, перейти в новое качество взаимоотношений, да, и для этого нужно работать над собой. Зачем нам Донбасс с депрессивной экономикой, например, пишет Алексей Ильин. Вы поймите, депрессивная экономика или не депрессивная зависит от того, как эта экономика управляется. Намного важнее сами люди. Вот намного важнее сами люди. В общем-то, Асгард там, где асгардцы. Вот, и Россия там, где русские. Да, под русскими я подразумеваю самую широчайшую палитру национальностей на самом деле. В каком-то смысле размываю свою национальную идентичность, ну и ладно, пускай я этим жертвую в каком-то смысле. И под русскими я подразумеваю украинцев и белорусов. А преследование нацистских преступников 90-летних в Германии, это к чему? Это не другое? Также и Горбачева считают преступником, жившие в СССР, пишет Санчиксон. Ну, считайте, и даже если вы, допустим, когда-нибудь расправитесь с Горбачевым, жизнь от этого наша лучше не станет. Я не хочу думать о том, как расправиться над Горбачевым. Я не собираюсь думать о том, какой был плохой Ельцин. Это можно один раз в своей голове обозначить, понять для себя, расставить приоритеты, и дальше нужно двигаться. Потому что просто наслаждаться мыслью о том, что были какие-то предатели или нехорошие люди, или люди, которые ошиблись, и оправдывать этим до конца своих дней то положение, в котором мы сейчас, допустим, если нас это положение в какой-то степени не устраивает, это некий инфантилизм. Все-таки мы сами имеем определенные потенции, да, и возможности к тому, чтобы менять мир вокруг себя. Так я полагаю. Если мы полагаем, что ошибок, сделанных не исправить, то, значит, мы лишаем себя, ну, как бы вам сказать, всяческих потенций, желаний, возможностей. Мы лишаем себя самого права строить свое государство сильным, мощным и глядеть вообще в будущее, а не в прошлое. Зацикленность на прошлом кажется неправильной чертой мне лично, да, нашего государства. Правда, у нас есть, но даже не государство, а народа в большей степени, да, если отделять государство от народа, хотя это разделение, конечно, весьма условное. Вот это вот вынести или занести Ленина, это абсолютно не имеющая к современным реалиям тема никакого отношения. Просто никакого отношения она не имеет. Без разницы, вынесете вы или занесете Ленина. Да, есть люди, которые мне скажут, что я не прав, я это знаю. Они говорят, что это основополагающая тема. Нет. Все-таки я предлагаю здесь подходить по Марксу и сказать, что основополагающая тема и вообще базис политики – это экономика. И вот это то, над чем надо изо всех сил работать, это то, над чем изо всех сил нужно биться. Всем вместе, и украинцам, и белорусам, и русским. Поймите, украинцы, поймите, белорусы, не будет России, не будете вы процветать, и не будет у вас экономики. От того, что исчезнет Россия с карты, и не будет на планете Земля, допустим, такой страны, о чем некоторые националисты украинские и белорусские мечтают, вы лучше жить не станете. Вы не научитесь управлять экономикой, вы не поборетесь с коррупцией, вы не научитесь правильной, кстати, демократии, не той, которую нам предлагает Запад, потому что, я так понял, Запад нам предлагает схему демократии, это власть демократов, да? Ну, вы поняли, о чем я говорю. Нет, правильной демократии, настоящему народу власть, мы этому просто не научимся никогда. Вот, а нам нужно этому научиться. Потому что нам нужно побеждать. Кого? Всех надо побеждать. Каким способом? Самым, что ни на есть, миролюбивым. Нам нужно доказать, что мы можем построить общество лучше, чем все остальные. Нам нужно доказать, что мы способны сделать жизнь наших же граждан лучше, чем граждан остальных стран. Вот и все. Мы сами можем себя обеспечить, мы самостоятельные, у нас высокий потенциал, мы способны на многое, мы можем отправлять людей в космос, мы можем строить атомные электростанции, мы можем строить сложнейшие инженерные сооружения, мосты, стадионы, все что угодно, у нас очень высокий потенциал. Очень высокий и невероятно высокий уровень недоверия к самим себе и невероятно низкая самооценка, порожденная, видимо, вот этим страшным поражением в 90-е годы. Это поражение. И эти пораженческие настроения каким-то образом надо преодолеть во всех сферах. И пораженческие эти настроения должны быть преодолены в чиновниках, не только в людях простых, да, вот, в чиновниках, в депутатах. Потому что я знаю, что многие говорят о том, как они любят Россию, говорят о том, как они хотят, чтобы Россия развивалась, а при этом все-таки деньги держат в других странах, при этом все-таки детей отправляют в другие страны, при этом все-таки будущее своих внуков и правнуков они связывают с другими странами. Это все результат недоверия к самим себе, это все результат недооценки самих себя. У нас низкая самооценка, мы ее должны повысить, мы должны научиться, внимание, любить себя. Это сложная задача абсолютно. Надо научиться любить себя, надо учиться уважать себя, надо научиться ценить свои достижения. У нас они есть, это самое главное. Ну, докажите, реализуйте свой потенциал, и к вам потянутся, пишет Владимир. Об этом и говорю. А, потенциал высокий, а грамотных менеджеров нет, пишет ДДТшник. Есть ДДТшник, все есть. Все есть. Главное, чтобы у вас в этом была уверенность, понимаете, в чем дело? В это надо верить. Никакое дело, оно не спорится, если вы не уверены, если вы не верите. Вам надо верить. Вы не построите бизнес, если вы в себя не верите, как в бизнесмена. Вы не станете журналистом, если вы не верите в себя, как в журналиста. Вы не станете врачом, если вы не верите, что вы станете врачом. Если вы сами себе говорите каждый раз, что я на это не способен, вы этого не сделаете, это невозможно. Это просто невозможно. Поэтому вы должны, помимо того, чтобы работать себя, еще и ободрять в каком-то смысле. Я смогу, я сделаю все, и у вас получится. Получилось у одного, получится у другого. Не может быть такого, что у кого-то получается, а у другого ну никак не получается. Получится. Вопрос, сколько для этого нужно приложить труда. Много, много. Мы отстали. Давно причем. И отстаем сильно. Надо нагонять. Надо трудиться. А как еще? Любить себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех, пишет Трифит. Правильно. Как подтянем потенциал? Сразу печенюшки набегут и все поднакусают, пишет Алекс Викинг. Ну пусть кусают, какие проблемы. Ведь не только нам нужно подтягивать потенциал. Да, я думаю, что и надеюсь, что времена, когда вот, богатая Россия, щедрая душа раздавала всем деньги налево и направо, они должны пройти или, может быть, уже прошли. Все-таки давайте исходить из здорового понимания действительности и перестать спекулировать братством каким-то. Надо просто понять, что мы вместе будем жить, скорее всего, лучше, если правильно все устроим. Русские, белорусы, украинцы. И над этим работать. Ну, может быть, при жизни нашей еще увидим, как у нас это получится, если будем работать над этим. 10:00 новости. Я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.